студии Никита Воронков. Здравствуйте. Буржуазная идеология, капитализму и ревизионизму нет. Пролетарской идеологии, социализму и классовому равенству – да. 8 августа 1966 года 11-й пленум ЦК КПК принял постановление о Великой пролетарской культурной революции. Культурная революция в Китае – это целая серия идейно-политических кампаний, которую инициировал лидер коммунистической партии Китая Мао Цзэдун с целью создания нового человека. По мнению руководителя КНР, для этого необходимо было преобразовать просвещение, литературу, искусство и все остальные сферы, которые не способствуют укреплению и развитию социалистического строя. Старая культура, обычаи и нравы подлежали пересмотру. Все это привело фактически к войне всех против всех. За десятилетия культурной революции погибло множество людей, в том числе несовершеннолетних. Как так вышло, почему культурная революция обернулась вот такой не самой приятной страницей в китайской истории, поговорим сегодня, а также вспомним о других социальных экспериментах, которые предпринимал Китай на различных этапах своего развития. С нами на прямой связи руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, приветствую вас.
Приветствую вас.
Андрей Владимирович, 60-е годы, да, вторая половина, уже вроде бы и Хрущева нету у руля.
Нет, у 64-го года, с октября, после пленума.
Вот, да. Что движет Мао Цзэдуном, когда он затевает вот так называемую культурную революцию? Чем она была продиктована? И здесь, я думаю, нужно разграничить, да, что действительно двигало Мао Цзэдуном, и как это идеологически подавалось и преподносилось?
Ну, тут надо сразу два аспекта надо выделить. Первый аспект – это вот как раз советско-китайские отношения, которые потерпели довольно серьезный урон, начиная с 20-го съезда КПСС, февраля 1956 года, с того самого доклада Никиты Сергеевича о культе личности Сталина, что вызвало в Китае определенные неприятия. И после этого Китай, значит, когда Россия, Советский Союз назывался Валтагэс, старший брат, учиться у старшего брата, все модели, как у старшего брата, то есть Китай ориентировался на Советский Союз. А после 56 года, после доклада Хрущева, когда Сталин, на которого, собственно говоря, и ориентировались китайские руководители, значительная часть, стали называть учителем наоборот, то оказалось, что идти по пути Советского Союза – это тупик. И начали пытаться изобретать что-то свое, китайцы, как вырваться из этого тупика. Первое – это был большой скачок, который провалился. А потом период регулирования, когда Мао Цзэдуну пришлось временно уступить свою власть, там Дэн Сяопин, Лю Шаоси и Чжоу Энлай практически восстановили к 65-му году экономику Китая до уровня 57-го года. Тут возникло, естественно, Мао Цзэдун попытался укрепить свою лидирующую позицию, и началась борьба двух линий в китайском руководстве. Одна линия – это Мао Цзэдун, олицетворял с именем Мао Цзэдуна и вот этой четверкой и его супругой Дзян Цин на тот момент, а вторая линия – это линия Лю Шаоци. И для того, чтобы, так сказать, победить в этой внутриполитической борьбе, была организована культурная революция. То есть на свою сторону Мао Цзэдун привлек молодежь. Это прежде всего школьники, студенты и молодые рабочие, вот, которые организовали, из которых потом оторганизовали отряды хунвэйбинов из студентов и школьников, и Цзао Фань из отряда молодых рабочих. Сейчас Иван Хунвэнь, который входил в банду четырех, он был отнюдь не из студентов. Он был начальником охраны шанхайских, вот, вообще-то бумажной фабрики номер 17. И продвинулся, он возглавил отряд Цзао Фань на этом заводе и продвинулся до уровня члена политбюро ЦК КПК. То есть тут, собственно говоря, началась вот эта борьба двух линий культурной революции, которая начиналась вначале в школе, борьба с парткомами. Борьба с теми, кто идет по капиталистическому, борьба против тех, кто идет по капиталистическому пути. И таким образом вот эта борьба привела вот к митингам, вот, и к, соответственно, давлению на секретарей парткомов, на учителей, на интеллигенцию, и на партийных работников, и на комсомол, профсоюз, партия. Практически за короткое время от Китая были демонтированы все органы управления. Остались только так называемые ревкомы, революционные комитеты, которые действовали вплоть до 1973-1974 года.
Андрей Владимирович, то есть получается, Мао Цзэдун опасался того, что он может упустить власть. С помощью придуманной им же идеологии, да, задекларированной, он вооружился поддержкой молодежи для того, чтобы было на что опереться.
Да, совершенно верно. Он опирался именно на молодежь. И именно первые два года, 66-й, 67-й, 68-й, он опирался на молодежь, он появлялся на поте тени мини в сопровождении молодежи и подписал первую листовку, с которой началась, собственно, культурная революция, это август 1966 года, под названием «Открытие огонь по штабам» называлось. А штабы — это вот эти парткомы и были. Начиная, кстати, с ЦК КПК, это тоже был штаб.
При этом вот эти постулаты, да, которые декларировались, они хоть имели что-то, так скажем, за собой настоящее? То есть
Об этом все уже забыли, это все прошло. Но дело в том, что вся эта борьба, культурная революция, она фактически борьба с культурой, борьба с ведущими писателями, драматургами, художниками, поэтами, композиторами, профессорами. Я вот беседовал с очень многими китайцами, фактически мои сверстники, которые учились в школе там, которые заканчивали школу, и когда 10-11 класс, и вдруг бац, культурная революция, либо организовывайте, идите в отряды хунвэйбинов, либо вы против Мао Цзэдуна. То есть там возникла вот такая ситуация очень своеобразная. Надо сказать, что даже вот сейчас нынешний лидер ЦК КПК Си Цзиньпин, он тоже попал в зернова культурной революции. Он был, ну, папа был известный лидер китайский Си Цзиньпин, который был одним из руководителей Китайской Народной Республики, который в свое время возглавлял опорную зону в провинции Шэньси. Вот, и Си Цзиньпина тоже отправили в начале 69-го года на перевоспитание в сельскую местность. Весь класс взяли, погрузили в грузовик и отправили туда, далеко, в провинцию Шэньси. И он прожил там 6 лет в этой вот народной китайской деревне, в отдаленном уезде, там, где одни скалы, практически очень низкий урожай зерна. Там, ну, собственно говоря, это практически очень тяжелый климат. Зимой холодно, летом жарко. Я в свое время, год назад, попал в состав делегации, которую организовал МИД Китайской Народной Республики. Вот, и нас водили по местам работы Си Цзиньпина. Вот первое место, куда нас привезли, это вот провинция Шэньси, уезд Янчуань. Вот это мы там были. Вот, и там от уезда Янчуань до Шанхая нас привезли по всем местам, где Си Цзиньпин работал.
Но вот хунвэйбины, это же не просто ребята в условных пионерских галстуках, которые маршировали, там, цитировали Мао и прочее. Это же на определенном этапе историческом вполне себе такая огромная группировка, которая вышла из-под контроля и уже угрожала чуть ли не самому режиму.
Именно совершенно справедливо. Вышла из-под контроля. Для того, чтобы взять под контроль, пришлось мобилизовывать Народно-освободительную армию Китая. Мы это знаете, наверное. Чтобы в ряде городов, например, в Ухане, пришлось местный гарнизон поднимать и по тревоге, и приводить в порядок хунвэйбинов. Потому что это огромная масса китайская. Вы видели вообще, что такое огромная китайская масса? Я видел в своей жизни. Это действительно очень серьезно. С ней надо уметь работать. И именно там потребовалось вмешательство армии, чтобы решить проблему, которая возникла в конце 67-го года в Ухане, когда возникли коллизии между местными властями и отрядами хунвэйбинов. И для того, чтобы местные власти, для того, чтобы хунвэйбинов как-то успокоить, пришлось мобилизовывать армию. А потом приехали из центра и опять всех разогнали. И сняли первого секретаря, между прочим.
При этом армия, она не была подвержена влиянию культурной революции?
Армия в наименьшей степени была подвержена влиянию культурной революции, хотя армия считалась должна руководить всем. То есть армия, но дело в том, что в армии никаких отрядов хунвэйбинов и цзаопани не было. В армии подчинялись, как обычно, офицерам, никаких там не было, никакой вольности. Все как положено, командир полка, командир батальона, командир роты, никаких там этих всех таких вот хунвэйбиновских вольностей там в армии не было. Как сказали, надо, значит надо. Но в Китае всегда существовал контроль. даже когда была культурная революция, контроль из центра был всегда. Просто вопрос, где-то этот контроль терялся, тогда приходилось вступать в его армию. В армию кто вступал, в Юлингал, он в свое время считался самым любимым учеником Мао Цзэдуна, и до определенного момента, до тех пор, пока его самолет не разбился над Монголией, пока там его не обвинили в заговоре против Мао Цзэдуна, Линьбяо был любимым учеником Мао Цзэдуна. Он всегда на всех мероприятиях, посвященных культурной революции, появлялся рядом с Мао Цзэдуном, насколько я помню.
Угу. А действительно творилась какая-то совершенно нечеловеческая жестокость в какие-то моменты?
Да, на местном уровне, да. Дело в том, что, вот, например, есть мемуары, мемуарная литература на эту тему. Просто другое дело, что нас и мало кто знает. Там, например, со мной учился и работал в институте Алексей Николаевич Жилохотов, который в 66-м году, в 66-67-м был, там к нам стажировки в Китае. Там, ну, тогда же были еще стажировки, хотя уже народ перестал ездить, но стажировки сохранялись на уровне вузов. Вот, и он ездил туда как стажер Пекинского института, Пекинского педагогического университета, и он там все это видел собственными глазами, культурная революция разворачивалась прямо в университете. Она начиналась в университет, она не с улиц пошла. Она разворачивалась в школу, университет. Прежде всего, с университета, с Пекинского, первая задзебала, самая первая задзебала появилась вообще в Пекинском университете. И сняли после этого первый задзебал ректора Пекинского университета Лупина, сняли с должности после этого. А фактически вот эти все дадзебалы, это была борьба с парткомами, потому что считали, что парткомы крадут деньги, что они там чего-то, как красиво живут, хорошо. И вот у Жилохотова в книге, в его мемуарах, там очень все это подробно описано. Причем мемуары были опубликованы уже в 72-73 году. И довольно приличным тиражом были распространены эти мемуары. А книжка, она называлась так, «Культурная революция с близкого расстояния». Угу. Она была переведена на много языков мира. И там как раз все описывалось. Более того, ему он описал даже, как ему летом создали специальную, там была борьба двух линий, и в какое-то время вот эта вторая линия побеждала. И была, так называемая, создана специальная рабочая группа, которая приехала в университет и приняла ряд решений, которые облегчали положение иностранных стажеров. Им даже организовали поездку в провинцию Шэньси, в город Сиань, туда. И он рассказывал, как там живут там. Удалось посмотреть не то, что в Пекине, потому что Пекин – это не весь Китай. Ему удалось там иностранные делегации посмотреть, вот все там из разных стран были, из Японии, Вьетнам, там, из западных стран. Вот. Я, между прочим, вот до сих пор, я был много лет в Европейской ассоциации китаеведения и остаюсь членом Европейской ассоциации китаеведения. Вот, и был 6 лет членом правления. И наши все самые вот эти беседы и встречи после протокольных, они обычно связаны были с тем, люди вспоминали свои годы стажировок. А вот большая часть этих старшего поколения, китаеведов, которые старше меня лет были, на 10-15, не вспоминали, как они первый раз приезжали в Китай, вот в эти 60-е годы описывали свои воспоминания того периода. И я до сих пор вспоминаю самые теплые воспоминания у меня о моей первой стажировке 80-х, начало 80-х годов. Тот Китай и сегодняшний Китай – два разных Китая.
Угу. А в какую сторону изменения произошли?
Ну, естественно, лучше. Сейчас Китай – это как Америка. Вы сейчас улица Пекина и улица, допустим, Чикаго, вы, собственно говоря, они отличаются только тем, что люди разные немножко.
А, ну не, ну в этом понятно, в этом понятно. Андрей Владимирович, а вот какова роль в культурной революции жены Мао Цзэдуна Дзянь Цин? Вы уже называли ее фамилию.
Она стимулировала культурную революцию, она организовывала, вот именно вот эта культурная революция, слово «культурная», именно она, как бывшая актриса, она занималась именно как раз культурной революцией, по крайней мере, она занималась, редактировала, руководила всеми культурами. Ну, фактически был министр культуры, как бы, при Мао Цзэдуне. То есть все культура. По образованию она ей вроде особо не давали до образования добираться, но культурой она занималась очень активно. Она сняла все, не говоря, все вот эти вот старые вещи, все оперы китайские, все сняли, оставили только революционные пьесы. Все она занималась. Она определяла всю репертуарную политику во всей стране.
У нее были властные амбиции?
Очень большие властные амбиции были, но ее властные амбиции не выходили за возможности ее мужа. То есть то, что ей муж разрешал, Мао Цзэдун, вот туда она и тем занималась. Если муж запрещал, она этим не занималась.
Угу. А после того, как...
Заниматься внешней политикой, естественно, она не занималась. Это не ее дело, скажем так.
После кончины Мао Цзэдуна?
После кончины Мао Цзун, знаете, жизнь закончилась довольно быстро. И для она попала в банду четырех, Жэньбан по-китайски. Это Джан Чунцяо, Ван Хунвэнь, Яо Вэньюань и Дзян Цин. Вот, они там попытались это взять власть в свои руки, но группа...
Они линию Мао Цзэдуна хотели, да, продолжать?
Они, ну, понимаете, у них не было даже особой программы. Я не могу сказать, что там была какая-то экономическая или политическая программа. Вот я занимаюсь этим вопросом много лет, и я там как раз те годы уже писал справки всевозможные для вышестоящих инстанций. То есть особо дел программы никакой не было. У Дэн Сяопин была программа, а у этих не было никакой экономической программы. Не было. Они хотели сохранить то, что было.
Да, ничего вот по поводу Дэна Сяопина и, может быть, еще упомянем Лю Шаоци, они во время культурной революции как раз-таки попали вот в этот лагерь внутренней оппозиции в КПК, да? Правильно?
Ну, да не только они, но фактически
но не только
Джоу Энлай относился тоже к этому лагерю, просто Джоу Энлай его не репрессировали. В то время как Дэн Сяопина отправили на перевоспитание в деревню, а Лю Шаоци вообще попал в тюрьму, и в кайфэнской тюрьме он и умер через два года, после, точнее, в 1969 году, насколько я знаю. А Лин Бяо, который был самым любимым учеником Мао Цзэдуна, как он назывался во всех листовках, он вообще погиб, вы знаете, во время...
При невыясненных обстоятельствах.
Да, при невыясненных обстоятельствах. Более того, я когда был как раз студентом, это был пятый курс, у нас читал лекции Михаил Степанович Капица, тогда возглавлял первый дальневосточный отдел МИДа, то есть занимался, собственно, Китаем. И мы ему задали вопрос, ну вот, предположим, а что бы было, если бы Лин Бяо перелетел на территорию Советского Союза? Он сказал, вернули бы, ответил он.
Да? Вернули бы, несмотря на все, но?
Да, не, ну а кто такой был Лин Бяо? Вернули бы. Но дело в том, что его там проводили эксгумацию труп и обнаружили, что это действительно был Лин Бяо и жена его, Е Цюнь.
Угу. А вот Дэн Сяопин, ведь он же в итоге, да, пришел к власти после вот этой недолгой борьбы?
Его же еще и снимали в 1976 году после дня поминовения 5 апреля 1976 года, когда были события на площади Тяньаньмэнь, опять день поминовения, там когда поминали этого Ху Яобана. Его же освободили опять от всех должностей, он восстановился только где-то в конце 1977 года. Даже на 1978 году, когда стоял третий пленум КПК 11-го созыва, которого, собственно говоря, и начинается отсчет китайских экономических реформ, фактически Дэн Сяопин еще до конца не был реабилитирован на тот момент. Ему разрешили сделать выступление, но это было не основное выступление на пленуме.
А учитывая вот тот путь для Китая, который выбрал Дэн Сяопин, в частности, и в экономике, можно сказать, что культурная революция как раз-таки вот на эти 10 лет отбросила Китай в развитие?
Безусловно, отбросила в развитие на 10 лет. Именно на 10 лет.
А то есть Дэн Сяопин и его соратники готовы были тогда уже начать, да, вот эти реформы?
Я могу сказать, что в 1964 году в декабре состоялась третья сессия Всекитайского собрания, четвертая сессия ВСНП, Всекитайское собрание народных представителей, это что-то типа нашей Думы. И Джоу Энлай сделал доклад о четырех модернизациях. Тот же самый доклад о четырех модернизациях был сделан позднее, в 1979 году, на том числе на сессии ВСНП. То есть ровно через 15 лет после того, как был сделан первый раз этот доклад. То есть это было, фактически Китай был отброшен ровно 15 лет назад.
Угу. А какие в итоге человеческие потери понес Китай вот за этот период культурной революции?
В разной форме. Сколько кадровых работников погибло?
Ну, там на миллионы счет идет? Или?
Нет, счет это там достаточно непросто посчитать. Я могу сказать, вот, например, сына Дэн Сяопина, Дэн Пуфана, его выбросили из окна с второго этажа. И он до сих пор, у него перелом позвоночника, он еще до сих пор живой, но его возят на коляске. Это, и таких случаев очень много на разных уровнях. Это невозможно посчитать. Каких-то жертв таких. Кто-то умер, кто-то погиб. Вот некоторые, например, покончили жизнь самоубийством, ну, насколько я знаю, вот писатель Лао Ше, «Записки о кошачьем городе». Вы читали Лао Ше? Вот там, вот он, например, он сатирик, он писал, это сатирик. Вот, и он, его просто принудили, там были вот эти уроки, скажем так, партийные собрания, когда надо было каяться, дзывопхипхин по-китайски, самокритика, одевали этот шутовской колпак, заводили руки за спину, делали самолетик там. Понимаете, мне рассказывали те самые китайцы, которые профессора, которые пострадали от этого именно в 60-е, начале 70-х годов, отправляли потом на перевоспитание в деревню на много лет. Представляешь, школьника отправляют на 10 лет на перевоспитание, 10 лет пропали из жизни, по сути дела. Того же Си Цзиньпина. 75, вот они с 69 по 75 год он был. Ну, с одной стороны, конечно, он получил некую жизненную закалку, там, поработать в деревне. А с другой стороны, ну, вот он поступил потом в 75 году в ВУЗ, и университет Цинхуа, ну, 6 лет пропало у него для жизни.
А вот что касается культурного наследия Китая, оно пострадало во время культурной революции?
Ну, что-то пострадало, что-то было уничтожено. Там же кунвейбины, они врывались во всякие там монастыри, там архаты уничтожали, что-то удавали вскрыть, книги какие-то сжигали. Но это, собственно говоря, все было. И, кстати, культурная революция именно пострадала. Именно это и называлось культурная революция.
Отказ от всего старого, да, в пользу.
У нас там, помните, тоже пели «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах наших ног. Нам не надо золотого кумира, ненависи нам царский чертог». Это практически то же самое было.
Угу. И даже до Китайской стены дорвались в каком-то месте.
Ну, стеной все намного сложнее. Стены построили на века, как говорится. Если были на Китайской стене, там она, конечно, уже в значительной части реставрирована, но это все, Китайская стена строилась ого-го сколько лет и сколько лет назад, к тому же.
Угу. А вот во время культурной революции как себя чувствовала экономика Китая?
Экономика чувствовала, значит так, там она чувствовала себя неровно, а сельское хозяйство культурная революция не затронула. Почему не затронула? Потому что китайские руководители не настолько дураки, чтобы влезать в сельское хозяйство. Потому что если будет не урожай, кто будет кормить огромную массу, там 600-700 миллионов человек, где они про питание себе возьмут? Поэтому в деревне культурная революция не проходила. В городе тоже она была достаточно локальной, носила локальный очаговый характер. По большей части культурная революция – это учреждение культуры, образования, науки. Вот. Заводы только частично затронули культурную революцию. Если говорить по брать статистику экономическую, то в большом счете падение экономики по ВВП, например, в процентном отношении, его практически не было. То есть предприятия производили, они мало, темпы были невысокие, но они производили продукцию, и у них была, сохранялась эта так называемая карточная система, но вот на то, что надо было на карточную систему, они производили достаточно. То есть там китайцы по-прежнему могли купить велосипед, могли приобрести там на своей карточке вот эти ткани на пошив вот этой одежды, вот эти хлопчатобумажные вот эти пиджаки и штаны. Ну, все было, я вообще попал в начале 80-х годов, все китайцы носили в основном эти хлопчатобумажные блузы, хлопчатобумажные брюки там. То есть не было европейской одежды в Китае тогда не было никакой в этом плане. Вся весь Китай был однороден, синий, зеленый. Китайцы были, вся страна была сине-зеленой. Даже на предприятии, когда приходишь к руководителю, они все были одеты в эти френчи, в эти самые хлопчатобумажные френчи. Пиджаков и галстуков практически не было ни у кого.
А после смерти Мао Цзэдуна в Китае как оценивали культурную революцию? Сразу развенчали ее пользу?
Нет. Дело в том, что по поводу Мао Цзэдуна, вы знаете же, на позе Тяньаньмэнь до сих пор висит портрет Мао Цзэдуна. Мао Цзэдуна, как Сталина, никто в Китае не критиковал. То есть про Мао Цзэдуна сложная позиция. Две трети Мао Цзэдун был прав, на одну треть ошибался. Вот эти культурная революция, это как раз на треть считается ошибкой Мао Цзэдуна. Но это не основание, чтобы его так развенчивать, как, допустим, Сталина, Хрущев в 56-м году.
Но, тем не менее, признавали же на высшем уровне, что конкретно вот этот период, это была ошибочная политика?
Ну, в общем, да, имели место, как это пишут, отдельные недостатки, которые привели к определенным, так сказать, перегибам, как пишут в прессе китайской.
Угу. И при этом в КНР до сих пор жив культ Мао Цзэдуна, причем
искренне. До сих пор жив культ Мао Цзэдуна. И включает, прежде всего, если вы хотите конкретное воплощение культа личности Мао Цзэдуна, когда вы приезжаете в Пекин и приходите на главную площадь Китая Тяньаньмэнь, это типа наш Кремля, и вы увидите над воротами на площади Тяньаньмэнь портрет Мао Цзэдуна. Это самое главное свидетельство того, что Мао Цзэдун по-прежнему уважаем в Китае.
Угу. И наверняка там же где-то неподалеку можно приобрести кучу разных сувениров с Мао Цзэдуном.
В мавзолее и лежит Мао Цзэдун. Я был в этом мавзолее. Там до сих пор лежит, там очередь, я говорю, толпы народу, туда не так просто попасть, собственно, как в музей, как в мавзолей Ленина Сталина. То же самое, как Ленина мавзолей. Там заранее нашу иностранную делегацию там записывали за 3 дня туда, чтобы попасть. На определенное время там все не так просто. Лежит саркофагом прямо на почте Тяньаньмэнь. Построено было сразу после смерти Мао Цзэдуна, за год построили.
Андрей Владимирович, сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, но вы оставайтесь с нами, мы после нее вернемся и еще продолжим. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор, сегодня является нашим собеседником по теме «Культурная революция в Китае».